Глава 12. Долететь и вернуться. Ночью здание начало тихонько подвывать. Нетрудно спроектировать и возвести массивный куб торгпредства безо всяких окон, заменив их обзорными экранами. Но избавиться от вентиляционных шахт гораздо сложнее. На столицу обрушился ветер. Навалившись, он стал напоминать водный поток ниже прорванной дамбы. Он нес вырванные с корнем кусты и всякий хлам. Перед ним нельзя было устоять, и столичные жители мигом попрятались по своим конусообразным жилищам. Лишь мотало туда-сюда перед фасадом торгпредства чью-то заякоренную черепахоподобную машину. Дробясь на бурные ручьи, поток настырно лез во все щели, визжал и выл в автоматических заслонках вентиляционной системы. И стены дрожали мелкой дрожью. «Это еще не сезон ураганов», — разъяснял Квай. «Это лишь предвестник. К утру он стихнет. Перед сезоном ураганов бывают такие предвестники. Иногда один, а бывает, что и 3-4. Больших бед от них ждать не приходится. Вот настоящие ураганы, те да, они гораздо мощнее». «Утешил», называется.
«Значит, катапульту такой предвестник не разрушит?»
— задал дельный вопрос Марик. «Крайне сомнительно. Донники знают, как строить». Мимо обзорного во всю стену экрана пронесло в свете прожекторов местного птеродактиля, явно дохлого. За ним, крутясь и хлопая дверью, пролетел какой-то сарай, взмыл в бурлящее небо и рассыпался. Незаметно поежившись, Валентин выключил экран.
«Следовательно, вылететь придется утром», — подытожил Марик.
План операции предполагал ночной вылет. Меньше шансов, что заметят. Пусть лететь должен был только посмертный киборг, пусть конструкция его бублика включала в себя радиопоглощающую и мимикрирующую оболочку, но лишняя подстраховка еще никому не мешала. Теперь предстояло обойтись без нее. «Пожалуйста, изложите еще раз план действий», — попросил Валентин. У него было ощущение, что знаменитый диверсант Марик Бем внутренне потешается над ним и его озабоченностью. Но хорошая школа есть хорошая школа. Голос бублика-киборга был ровен и деловит.
«Я вылетаю, как только позволят погодные условия. Поскольку вылет, вероятно, состоится в светлое время суток, я сразу набираю высоту свечкой и теряюсь в дымке, чем минимизирую шанс быть обнаруженным визуально. Остаются лишь радары туземцев, однако я полагаю, что и тут вероятность обнаружения минимальна. Набрав высоту, я ложусь на курс. По прибытии в указанный район я провожу дистанционную стратиграфическую съемку вулкана, известного как Трон Сатаны, а также воздушную разведку в районе стартового комплекса. С добытыми сведениями я возвращаюсь на базу, проще говоря, сюда. Я должен принять все меры к тому, чтобы не дать противнику обнаружить себя. Это все.
Вы уверены, что заряда ваших бортовых батарей хватит для полета туда и обратно? — спросил Валентин. На сей раз ему почудилась легкая ирония в ответе Марика. Или только почудилась. «Даже с учетом массы подвесной аппаратуры заряда моих батарей хватит для облета планеты по экватору».
«Что ж, прекрасно», — подытожил Валентин. «Будем ждать».
Если Марик внутри своего бублика и потешался над таким руководством, то никак не дал это понять. «На вашем месте я бы еще раз протестировал всю аппаратуру». «Как раз этим я сейчас и занимаюсь», — небрежно ответил знаменитый диверсант. Проверить, врет он или не врет, не представлялось возможным. Марик тестировал сам себя плюс навесную аппаратуру, каковую воспринимал как продолжение своего механического тела. Даже не стоило гадать, какие при этом он испытывал ощущения.
Валентин решил, что будет психологически неверно залечь сейчас в гель-кровать или нырнуть в бассейн. Он разрешил это сделать Кваю, но и тот решил изобразить стойка. И они оба дотерпели в креслах до рассвета. Ураган, или точнее предвестник урагана, заметно стих. По улицам уже не летали ни кусты, ни сооружения. Черепаховидная машина куда-то делась, то ли с утра пораньше на ней уехал хозяин, то ли ее сорвало с якоря еще ночью. Марик по очереди распрямил и согнул каждую из 8 паучьих лап. «Пора». «Удачи!» — искренне пожелал Валентин. С легким шелестом бублик оторвался от пола и завис. «Пожелайте мне чего-нибудь другого», — сказал он. «Перед тем заданием, где меня убили, мне как раз желали удачи. Не надо». «Тогда просто долететь и вернуться». «Годится». Во внутренний дворик торгпредства ветер нанес всякой дряни. Пропустив вперед Марика, Валентин остался на пороге. Он видел, как зависший над мусором бублик утратил металлический блеск, как его очертания сделались зыбкими, как спустя секунду и вовсе не осталось никаких очертаний. Лишь дрожание воздуха, как над нагретым камнем. И как это дрожание взмыло вверх. Суток через 5-6 Марик должен вернуться. Валентин почувствовал, что адски устал. Спать, спать. Когда Марик вернется, успешно выполнив задание, станет куда проще. Тогда останется всего один полет, и не придется ждать сутками, нервничая почем зря. Конкистадор 9-й модели махнет до цели по суборбитальной траектории и будет на месте через час. Возможно, надо было и разведку выполнить с флайера. Валентин пошел на риск, доверив эту миссию медлительному Марику. Он-то с большой вероятностью останется незамеченным. Но время, время! Из головы не шла мысль. А ну как, туземцы успеют запустить свою ракету? Не должны успеть. По всем прикидкам, не должны. Ну, а вдруг? Бывают в жизни добрые чудеса, но случаются и злые. На Терре эта мысль не давала бы спать. На дне утомленный Валентин уснул сразу, как только упал в гель-кровать. И пошли дни ожидания. С утра до вечера Валентин отмокал в бассейне, отращивал жабры, как пьяно гыкнув, выразился торгпред. Агентуру не тревожил. Наметил день решающей операции и мысленно зачеркивал клеточки в воображаемом календаре. Еще не хватало делать это вявь. Марик вернулся на день позже, чем рассчитывал. За эти дни ничего не случилось, но Валентин изнервничался. Тем радостнее он встретил летающий бублик и жалел, что не может предложить гению тайных операций бассейн и бокал хорошего вина. «Как впечатление от дна?» — спросил он. «Скучно», — ответил Марик. «Воздух плотный, полет медленный. Если бы не шторм на обратном пути, то и вспомнить было бы нечего». «А задание?» «Выполнено полностью. Можно скачивать данные». Информацию скачали. Валентин всмотрелся в трехмерную прозрачную модель Клоаки Сатаны и не подпрыгнул от радости лишь потому, что прыгать на дне никому не захочется. «Вот тут, видите? Леонардо, видишь? Что это, по-твоему?» Морща лоб, Квай соображал, как бы не попасть в просак. «Магматический очаг?» «Точно! Подповерхностный и довольно неплохой. Главное, как раз под западным залом. Марик, вам видно?» «Это уже не мое дело», — равнодушно проговорил бублик. Он был умен, и он был прав, предполагая, что Валентин предпочтет обойтись без него на завершающем этапе операции. Он знал людей. Такие, как Валентин Примухин, ни с кем не делятся успехом. В лучшем случае отщипывают крохи. Что ж, крохами удовлетворится Квай. А Марик Бем отбудет на Терру, где ему без спешки выращивают из стволовых клеток новое тело. Настоящее, биологическое, а не бублик с пропеллером. Что ж, как вам будет угодно. Неопытный слушатель не уловил бы радости в голосе Валентина. Во всяком случае, спасибо. Вас точно не засекли? Смотря кто. Местные птеродактили, те интересовались. Пришлось их разубедить. Валентин не стал спрашивать, какое оружие вмонтировали конструкторы в тело посмертного киборга. Возможно, Марик и не ответил бы. А туземцы? С вероятностью 99,9% нет. Прекрасно. Главное, теперь можно обойтись без лучевой пушки. Какой роскошный магматический очаг, а? Одну ракету с гравитонной головкой вот сюда или вот сюда, и кончено дело. Никто не обвинит Терру в диверсии. Валентин сиял. Сиял и Квай, но не столь ярко. Подозревал, что начальство еще втянет его в неприятности. Смоделируем, подсчитаем, куда ее лучше направить. Флайер подтянет нас двоих и ракету, а? Не знаю. Улыбка Квая погасла, как выключенная. Трусишь? Еще как потянет. Перестань экономить мышление и поймешь. Мне понадобится второй пилот, на всякий случай. Валентину почудилось, что Квай тихонько вздохнул. Наверное, так и было. «Вы когда-нибудь видели действие гравитонного оружия?» — спросил Марик. «Лично нет», — сознался Валентин. «Но имею представление». Теперь ему показалось, что вздохнул великий диверсант. «Я был на борту отчаянного, когда он всадил гравитонную ракету в крейсер Унии», — негромко сказал Марик. «Вам не нужно знать, где и когда это случилось. Просто пограничный эпизод. Вы представляете себе, что такое космический крейсер вообще, и крейсер Унии в особенности? После попадания эта громадина попросту обрушилась внутрь себя, а отчаянный испытал такое приливное воздействие, что сам едва не развалился на куски. До сих пор помню, как трещала обшивка. Учтите это. У вас боеголовка меньшей мощности, но все же советую пускать ракету с большой дистанции и немедленно уносить ноги. Кто же захочет висеть над действующим вулканом? — рассмеялся Валентин. — Мы ведь не вулканологи.